«Вот как», — произнесла Май, поднося чашку к губам. «Вот так», — сказал Халстейн и сделал то же самое. Шаги Харри и Андерса Виллера отдавались эхом и заглушали мягкий звук падающих с потолка подземного туннеля капель воды. «Где мы?» — спросил Виллер, тащивший монитор и клавиатуру стационарного компьютера устаревшей модели.
«Под парком где-то между полицейским управлением и следственным изолятором Бутсон», — сказал Харри. «Мы называем этот переход кишкой».
«И здесь находится тайный офис?»
«Не тайный. Просто свободный».
«Кто захочет работать здесь, под землей?»
«Никто. Поэтому он и свободен».
Харри остановился перед железной дверью, вставил в нее ключ, повернул и дернул за ручку. «Не открывается?» — спросил Виллер.
«Разбухло».
Харри уперся ногой в стену рядом с дверью и дернул. На них пахнуло теплой влажностью и запахом каменного подвала. Харри жадно вдохнул его. «Возвращение в котельную». Он нажал выключатель внутри помещения. После нескольких секунд раздумий длинная лампа на потолке замигала голубым. Когда напряжение стабилизировалось, они оглядели квадратную комнату с линолеумным полом, без окон, с голыми бетонными стенами. Харри бросил взгляд на Виллера. Ему было интересно, не приглушит ли вид рабочего помещения ту спонтанную радость, которую молодой полицейский испытал, когда Харри пригласил его в партизанскую группу. Вроде бы нет.
«Рок-н-ролл»,
— сказал Андерс Виллер и улыбнулся.
«Мы первые, поэтому можешь выбирать», —
Харри кивнул в сторону трех письменных столов. На одном из столов стояла кофеварка с подпалинами, емкость для воды и четыре белые кружки с написанными от руки именами. Виллер только-только подключил компьютер, а Харри включил кофеварку, когда дверь снова рывком распахнулась.
«Ой, по моим воспоминаниям, она открывалась тяжелее», — рассмеялся Бьернхольм. «А это Халстейн».
Из-за спины Бьернхольма показался мужчина в больших очках, с взъерошенными волосами и в клетчатом пиджаке.
«Смит», — произнес Харри, протягивая ему руку. «Я рад, что ты передумал».
Халстейн Смит пожал руку Харри.
«Я слаб в реверсивной психологии», — сказал он, — «если речь об этом. Если нет, то ты самый плохой телефонный продавец, какого я встречал. Во всяком случае, я впервые перезваниваю телефонному продавцу, чтобы принять его предложение».
«Нет смысла подталкивать кого-либо. Нам нужны люди мотивированные», — заметил Харри. «Ты любишь крепкий кофе?»
«Нет, лучше немного... Я хочу сказать, я буду то, что пьете вы».
«Хорошо. Кажется, это твоя чашка».
Харри протянул Смиту одну из белых кружек. Смит поправил очки и прочитал надпись маркером.
«Лев Выгодский?»
«А это для нашего криминалиста», — произнес Харри, протягивая другую кружку Бьернхольму.
«По-прежнему Хэнк Иримс», — удовлетворенно прочитал Бьерн. «Это значит, чашки три года не мыли?»
«Водостойкая тушь», — ответил Харри. «Это твоя, Виллер».
«Папай Дойл! Кто это?»
«Полицейский всех времен. Поищи информацию о нем».
Бьерн повернулся к четвертой кружке.
«А почему на твоей кружке написано не Валентин Ерцин, Харри?»
«Наверное, по недосмотру».
Харри вытащил колбу из кофеварки и разлил кофе во все четыре чашки. Бьерн повернулся к двум другим лицам, на которых читался вопрос.
«Традиция предписывает, чтобы на наших кружках были написаны имена наших героев, а на кружке Харри имя главного подозреваемого. И не Ян».
«В общем, ничего страшного», — заговорил Смит. «Но я просто хочу сказать, что Лев Выгодский не является моим любимым психологом.
Конечно, он был пионером, однако...»
«Тебе досталась чашка Столи Эуне», — пояснил Харри и поставил на место последний стул, так что они образовали круг в середине комнаты. «Итак, у нас есть свобода. Мы сами себе начальники, и мы ни перед кем не отчитываемся. Но мы держим в курсе Катрину Брат, а она нас, о своем расследовании. И давайте для начала каждый из нас совершенно честно скажет, что думает об этом деле. Основывайтесь на фактах и опыте, а не на интуиции, одной единственной идиотской детали или абсолютно ни на чем. Ничто из того, что вы скажете, не будет впоследствии использовано против вас. Разрешается геройствовать. Кто хочет начать?»
Все четверо уселись на стулья.
«Решаю, конечно, не я, — сказал Смит, — но, по-моему, начать должен ты, Харри».
Смит обхватил руками туловище, словно он замерз, несмотря на то, что они сидели за стеной от котлов, обогревающих все здание тюрьмы.
«Может, расскажешь, почему ты думаешь, что это не Валентин Ярцен?»
Харри посмотрел на Смита, сделал небольшой глоток из чашки.
«Хорошо, я начну. Я не думаю, что это не Валентин Ярцен. Хотя такая мысль меня посещала. Убийца совершает два убийства, не оставив ни единого следа. Для этого требуется планирование и холодная голова. Но потом он внезапно совершает преступление и оставляет кучу следов и доказательств, указывающих на Валентина Ярцена. Есть в этом какая-то настойчивость, как будто преступник озабочен тем, чтобы раскрыть свою личность. И это, разумеется, пробуждает подозрения. Кто-то пытается манипулировать нами, чтобы указать на другого. В таком случае Валентин Ярцен — великолепный козел отпущения».
Харри посмотрел на остальных, отметил сосредоточенный взгляд широко раскрытых глаз Андерса Виллера, почти сонный взгляд Бьорна Хольма, дружелюбные, приглашающие глаза Халстейна Смита, будто он в данных обстоятельствах машинально вошел в роль психолога.
«Валентин Ярцен вполне очевидный подозреваемый, с его-то прошлым», — продолжал Харри. «Кроме того, убийца знает, что мы вряд ли найдем Валентина, поскольку мы уже долго пытались и не добились никакого результата. Или потому, что убийце известно, что Валентин Ярцен мертв и захоронен. Потому что тайно погребенный Валентин не сможет развеять подозрения о предоставлении алиби или чем-то подобным, но из могилы будет продолжать отвлекать внимание от альтернативных преступников».
«Отпечатки пальцев», — возразил Бьёрнхольм. «Татуировка с лицом демона. ДНК на наручниках».
«Хорошо», — Харри сделал еще один глоток. «Отпечатки убийца мог оставить, отрезав палец от руки Валентина и принеся его в Хофсетер. Татуировка может быть фальшивой копией, которая легко смывается. Допустим, волоски на наручниках от трупа Валентина Ярцена, а наручники оставлены намеренно».
Тишину котельной нарушил только последний всхлип кофеварки.
«Вот ведь блин!» — рассмеялся Андерс Виллер.
«Это прямиком вошло в мой список 10 лучших теорий заговора от параноидальных пациентов», — заметил Смит. «Рассматривай как комплимент».
«И поэтому мы здесь», — сказал Харри, наклоняясь вперед. «Мы должны думать альтернативно, рассматривать возможности, мимо которых проходит следственная группа Катрины. Потому что они создали сценарий произошедшего. И чем больше группа, тем труднее ей отвлечься от главенствующих идей и выводов. Работа этой группы в чем-то напоминает религию. Человек невольно думает, что столько окружающих его людей не могут ошибаться».
«Хорошо», — Харри поднял кружку без надписи.
«Но они могут ошибаться. И они ошибаются. Постоянно».
«Аминь», — произнес Смит. «Двойной смысл тут не намерено.
Давайте перейдем к следующей ошибочной теории», — сказал Харри. «Виллер».
Андерс Виллер посмотрел на дно своей кружки, сделал вдох и заговорил.
«Смит, на телевидении вы рассказывали, как вампирист проходит разные фазы развития. У нас в Скандинавии над молодыми людьми осуществляется такой плотный контроль, что если бы у них проявились подобные экстремальные тенденции, то служба здравоохранения обнаружила бы их до достижения последней фазы. Вампирист не норвежец, он из другой страны. Вот моя теория».
Он поднял взгляд.
«Спасибо», — сказал Харри. «Я могу добавить, что в задокументированной истории криминалистики в разделе о серийных убийствах нет ни одного пьющего кровь скандинава».
«Атласское убийство в Стокгольме в 1932 году, — напомнил Смит.
«Не знаю такого»,
Это потому, что вампириста так и не нашли, но решили, что он был серийным убийцей.
Интересно. А жертвой была женщина, как и у нас?
Лили Линдстрём, 32 года, проститутка, и я готов съесть соломенную шляпу, которая лежит у меня дома, если она была единственной жертвой. Позже это убийство стали называть вампирским убийством.